Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час авторская программа из цикла Максима Емельянова-Лукьянчикова «Святыни Отечества». Сегодня первый выпуск, посвященный истории Московского Кремля. Завершит час беседа с Евгенией Николаевной Амфитеатровой. Она посвящена житию мученицы Анны Ивановны Зерцаловой, ближайшего духовного чада протоиерея Валентина Амфитеатрова. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Отечество. Московский Кремль. Передача первая. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поговорим сегодня об одной из самых главных общерусских национальных святынь – Московском Кремле. Как Россия немыслима без Москвы, так и Москва немыслима без ее Кремля. Вобрав в себя историю страны, став свидетелем и участником всех ее важнейших событий, Кремль стал символом не только Москвы, но и всей России. Рассказ о Московском Кремле, видимо, нужно начать с происхождения названия «Кремль». Но прежде следует заметить, что первоначальное название его до XIV века – «Детинец». А слово «Кремль» впервые появляется в летописи под 1317 годом, правда, в несколько иной форме – «кремник», что означало «крепость внутри города». А вот о происхождении этого слова «кремник» существуют разные версии. К сожалению, среди наших исследователей весьма распространено стремление очень многие явления русской культурной истории объяснять заимствованиями. Вот и в данном случае очень популярной является версия, которая слово «Кремль» связывает с греческим «кремнос», имеющим значение «крутизна», «крутая гора над берегом или оврагом», «утес», «скала», и подкрепляется тем, что в древности центр города строили как крепость для защиты от врагов. Ну а что же наш родной язык разве не дает нам возможности проследить русскую этимологию этого очень русского слова? Владимир Даль в толковом словаре живого великорусского языка дал целый ряд параллелей из нашей диалектной лексики. Кремлевник – хвойный лес по маховому болоту. Кремь – крепкий крупный строевой лес. Кремлевое дерево – крепкое строевое дерево, выросшее одиноко на просторе или на краю леса. Историки Иван Егорович Забелин и Михаил Николаевич Тихомиров считали, что слова «кремник» и «кремль» связаны с тем, что древнерусские крепости были деревянными рубленными укреплениями. Мне думается, что это объяснение более приемлемо. Крепость, срубленная из крепкого строевого леса, из кремлевника. Московский Кремль раскинулся на высоком холме над Москвой-рекой. Высота его стен, узкие бойницы, боевые площадки, мощные башни – все говорит о том, что это прежде всего крепость. Но когда оказываешься внутри Кремля, то впечатление от крепости, фортификационного сооружения, меняется на другое. Поражают его просторные площади, уютные скверы, парадные дворцы древние златоглавые храмы, здесь и древние соборы, и дворцы нового времени, царские терема и резиденция президента России, здесь же всемирно известные музеи. То есть Московский Кремль – это и крепость, и древний политический и духовный центр не только Москвы, но и России, и сокровищница русской культуры. Расположен Кремль на Боровицком холме, на левом берегу Москвы-реки, в месте впадения в нее Неглинной. В древности он был покрыт лесом, бором, отсюда и его название – Боровицкий. Вообще, строго говоря, Боровицкий холм включает территорию Кремля, Красной площади и Нагорной части Китай-города. А часть холма, окруженную Кремлевской стеной, обычно называют Кремлевским холмом. История Московского Кремля уходит далеко вглубь веков. Самые ранние следы пребывания человека на Боровицком холме датируются концом второго тысячелетия до нашей эры. А вот следующий этап его заселения относится уже к 8-3 векам до нашей эры. Первобытное общинное поселение располагалось в районе современной Соборной площади Кремля. Можно предположить, что оно уже имело укрепление с использованием в качестве дополнительной защиты двух глубоких оврагов, соединенных промойной, которую жители еще и углубили. Во второй половине первого тысячелетия нашей эры сюда пришли славяне, входившие в племенной союз вятичей, которые заново обживали Боровицкий холм. До XIV века Кремль отождествляется с Москвой. Согласно летописи, он создавался четырежды. Существовал до 1147 года, закладывался в 1156, 1339 и 1365 годах. Следы первой московской крепости были обнаружены еще при строительстве оружейной палаты. В месте примыкания к кремлевской стене были найдены дубовые бревна подпорных стенок, несущих городовую стену. Археологические исследования показали, что уже в начале XII века здесь существовало поселение вятичей, которое занимало юго-западный угол современного Кремля до нынешнего Большого Кремлевского дворца. И первоначально было обнесено невысоким валом. На валу был установлен частокол, а перед внешним краем вала вырыт широкий ров. Вокруг этого укрепленного поселения были разбросаны поселки ремесленников. То есть еще до первого упоминания о Москве в летописи на территории Кремля существовало укрепленное поселение городского типа – Первая Московская крепость. Боровицкий холм занимал прекрасное стратегическое положение. С него был очень хороший обзор реки Москвы на большом протяжении. При впадении Неглиной у окончания Боровицкого мыса из дна реки выступал порог. И по малой воде здесь возникал брод, задерживающий плывущие суда. Здесь было удобное место для строительства моста. Здесь был перекресток сухопутных дорог и крупного речного пути. Все это обеспечивало крепости большие преимущества. Ну а первое упоминание о Москве, как известно, относится к 1147 году. Ипатьевская летопись сообщает, что во время одной из межкняжеских усобиц черниговский князь Святослав Ольгович, спасаясь от своих преследователей, бежал в землю вятичей, где встретил посланцев своего союзника, суздальского князя Юрия Долгорукова, сына Владимира Мономаха, которые передали ему приглашение князя «Прииди ко мне, братьев Москов». Через некоторое время здесь состоялась встреча союзников. А вскоре, в 1156 году, по сообщению Тверской летописи, князь Великий Юрий Владимирович, заложи град Москву, на устье же Неглинной, то есть на том же месте, где он стоял ранее. Это уже речь идет о сооружении второй крепости. В ходе строительства Кремлевского дворца съездов удалось обнаружить остатки крепостной стены того времени, шедшей вдоль левого берега реки Неглиной от мыса Боровицкого холма вверх по реке. Город был обнесен высоким валом, имевшим около 40 метров в основании и до 8 метров в высоту. Основание вала в наиболее опасных местах было укреплено своеобразной деревянной конструкцией, составленной из трех рядов бревен, которые удерживались деревянными же крюками, положенными поперек. На валу находился уже не частокол, как раньше, а забарола, стена из деревянных срубов высотой до 3 метров. Старинный ров был в это время уже засыпан. Территория этого Кремля находилась на Боровицком холме к юго-западу от линии, условно проведенной от современных Троицких ворот к Тайницкой башне. Общая протяженность укреплений составляла около 850 метров, а площадь около 3 гектаров. Крепость окружали дворы московских ремесленников. Постепенно их становилось все больше и больше. Они теснились и на самом Кремлевском холме, примерно до южной части современного Дворца съездов, и под стенами Кремля на берегу Москвы-реки, на так называемом Подоле, который затем переходил в Великий Посад в районе современного Зарядья. Удобные речные пути активизировали торговые связи жителей Москвы с другими русскими землями, с Крымом, Арменией, восточными странами. Небольшой городок на Владимиро-Суздальском пограничье в конце XII – начале XIII веков растет и крепнет, становится центром небольшого удельного княжества. Удельные князья ведут напряженную борьбу за владение этим городом, что показывает его возросшее экономическое и политическое значение. В XIII веке нахлынувшие с востока татаро-монгольские полчища захватили многие русские земли. В 1238 году, как говорит Тверская летопись, татарский хан Батый занял и разорил Москву, а Кремль со всеми постройками сжег дотла. Москва много раз страдала от татарских нашествий, но по-прежнему поднималась из пепла пожарищ и с еще большей силой отстаивала свою независимость. С 1264 года Кремль становится официальной резиденцией московских князей. В начале XIV века территория Кремля была уже застроена зданиями. Кроме построенной раньше церкви Рождества Иоанна Предтечи, в нем появилась церковь Михаила Архангела, в которой в 1304 году был погребен князь Даниил Александрович. Позже в той же церкви похоронили Юрия Даниловича. Таким образом, Архангельский собор сделался княжеской усыпальницей раньше княжения Ивана Калиты, вопреки тому, что обычно пишется в учебных пособиях и учебниках. С именем Ивана Калиты, внука Александра Невского, связано дальнейшее расширение Кремля. Иван Данилович официально становится московским князем в 1325 году. А в 1331 году получает из рук хана ярлык на Великое Владимирское княжение и переносит свою столицу из Владимира в Москву. Сюда же из Владимира переместилась митрополичья кафедра, что имело огромное значение для дальнейшей объединительной и национально-освободительной борьбы на Руси. Москва становится из столицы удельного княжества великокняжеской столицей, государственным и церковным центром Руси. В связи с этим изменил свое значение и московский Кремль. Из обычного укрепленного центра города он стал резиденцией великого князя и митрополита. Кремлевская территория оказывается тесной для новых своих функций. Под 1339 годом летопись сообщает, «Тое же лето заложено бысть Москва, да и срублена», то есть начинается строительство Третьей Московской крепости. Иван Калита возвел новую, более значительную по размеру крепость в едином дубу, то есть только из очень прочных дубовых бревен. Кремль был расширен в напольную сторону, то есть в сторону современной Красной площади. Треугольник кремлевских стен по-прежнему шел вдоль Москвы-реки и Неглиной, но на востоке уже начинался примерно у позднейшего грота в Александровском саду и кончался у второй безымянной башни Кремля. Новый Кремль был окружен рвом, наполненным водой, и земляным валом. При Иване Калите на территории Кремля стали возводить сооружения не только из дерева, но и из белого камня. Первым каменным строением в Москве считается собор Успения Богоматери, заложенный 4 августа 1326 года. Летописи связывают построение собора с утверждением в Москве митрополичьего стола и личным желанием митрополита Петра. Собор строился целый год и был освящен 15 августа 1327 года, то есть на праздник Успения Богородицы. Наименование собора «Успенским», по мнению Тихомирова, показывает желание великого князя и митрополита иметь соборный храм по образцу Успенского собора во Владимире. Уже в 1329 году была построена вторая каменная церковь Иоанна Лествичника. Осенью того же года третья церковь поклонения веригам Петра. В следующем году четвертая каменная церковь Спаса, Спас на Бару, которая имела специальное назначение служить княжеским монастырем и быть одним из центров московской образованности. Иван Калита очень заботился о процветании Спасской обители, снабжал ее иконами, книгами и сосудами за счет княжеской казны, пожаловал ей иммунитетные права, по образцу которых впоследствии получали льготы и другие монастыри. Пятая каменная церковь Михаила Архангела была построена в 1333 году и заменила собой древний храм, служивший княжеской усыпальницей. Храмы Калиты представляли постройки относительно небольшие и не очень прочные. Все они были перестроены или сломаны в конце 15-го столетия, после 150 лет существования. Конечно, с точки зрения современного человека, здания Московского Кремля не отличались монументальностью. Они в наше время показались бы совсем незначительными, в особенности по сравнению с постройками Киевской Руси. Но среди бедной, опустошенной русской земли, ограбленной и униженной татарами, эти первые каменные постройки казались как бы залогом ее грядущего возрождения. Недаром позднейшие московские книжники, говоря о времени Калиты, восклицали: «Уже бо тогда честь и слава великого княжения, восхожавшая на боголюбивый град Москву». Эти первые белокаменные храмы Москвы определили пространственную композицию центра Кремля, которая в основных чертах сохраняется и сегодня. Почти все они группировались в одном месте, на площади, посреди Кремля, создавая таким образом определенный архитектурный ансамбль. В непосредственной близости от соборов располагались постройки княжеского дворца. Это был город в русском средневековом представлении, иными словами, живописное сочетание вышек, башен, глав и крестов, палатное строение, которое так любили изображать русские художники на иконах. Перед смертью Иван Калита составил духовную грамоту, завещание, согласно которой он передавал своим сыновьям не только московские земли, но и символы власти Руси того времени. Золотые цепи и пояса, а также драгоценную посуду и княжеские одежды. Среди них впервые упомянута и шапка золотая, которую отождествляют со знаменитой шапкой Мономаха, главным венцом русских государей. Так, в первой половине XIV века в Кремле начала формироваться сокровищница московских великих князей. К сожалению, деревянные кремлевские стены, выстроенные Иваном Калитой, сгорели. Усиление могущества Москвы во второй половине XIV века, а также постоянная военная угроза, главным образом со стороны татарских ханов, побудили внука Ивана Калиты, великого князя Дмитрия Донского, приступить в 1367 году к сооружению белокаменных стен и башен Кремля. Создание каменного Кремля в Москве было крупным событием для всей северо-восточной Руси. До этого только Новгородская и Псковская земли имели каменные крепости, в некоторых других городах. Забелин предполагает, что материалом для него служил камень из каменоломен села Мячково при впадении Пахры в Москву-реку. Вот с этого периода в летописях часто встречается название «Москва белокаменная». Каменные стены, конечно, строились не один год, как об этом пишут некоторые авторы, а гораздо более длительное время, и не были еще закончены даже через 15 лет. В дни страшного нашествия хана Тахтамыша в 1382 году стены Кремля оказались низкими, По-видимому, каменные стены так и остались во многих местах до конца недоделанными, и во время пожаров выгорали. Завершались стены заборолами, каменными зубцами, промежутки между которыми заставлялись, забирались, отсюда и название заборолы, толстыми досками в виде забора для безопасности от стрел осаждающих. Но, конечно, даже и такие несовершенные каменные стены были явлением выдающимся и служили городу хорошей защитой во время нападения татар и литовцев. Укрепления дополнялись рвом, прокопанным от Неглиной до Москвы-реки. Есть также упоминание о сопе, то есть вале перед городскими стенами. Значительную часть Кремля занимал великокняжеский двор с дворцом, житницами с хлебными запасами, конюшнями. Дворец был деревянным, как и подавляющее большинство гражданских построек древней Москвы. Поэтому во время частых и страшных московских пожаров он горел наравне с другими постройками. Во время княжения Дмитрия Донского в Кремле был основан Чудов монастырь, который сделался особым внутренним митрополитчим монастырем, а в XVI-XVII веках стал Великой Лаврой. Старинные предания рассказывали, что на месте Чудового монастыря ранее находился двор ордынских послов, который царица Тайдула отдала во владение митрополиту Алексию в награду за свое излечение от глазной болезни. А в 1365 году в монастыре была построена небольшая каменная церковь во имя чуда Михаила Архангела в Хонях, ставшая впоследствии усыпальницей митрополита Алексия. В конце XIV века в Кремле возник женский монастырь Вознесенский, основанный Евдокией Дмитриевной, женой Дмитрия Донского. Впоследствии он сделался усыпальницей великих княгинь. Имеются указания на существование в Кремле конца XIV – первой половины XV века и некоторых других каменных храмов. По своим каменным стенам и церквам московский Кремль заметно выделялся среди других русских городов, уступая в этом отношении только Пскову и Новгороду. В 1404 году в Кремле произошло удивительное событие, которое произвело на современников неизгладимое впечатление. – В летописи об этом так сказано. Того же лета часы поставлены на Москве на великого князя дворе за церковью Благовещением, а делал их Лазарь Чернец, сербин, и женово пришел из сербские земли. Интересно, что на этих часах не стрелки двигались, а сам часовой диск, на котором время было обозначено буквенной цифирью. Летописец с удивлением записал: «Небо человеку даряше, но человека видно, самозвонно и самодвижно, странолепно, никаку сотворено и с человеческою хитростью, призмечтанно и приухищленно». Это были первые на Руси городские часы, появившиеся в Москве раньше новгородских. К сожалению, они не сохранились, но мы о них имеем представление благодаря прекрасной миниатюре из лицевого летописного свода XVI века, на которой они очень хорошо изображены. Новым для московского Кремля XV века было стремление создавать каменные постройки гражданского назначения – палаты. Жилые каменные строения возникают задолго до появления итальянских мастеров. Кремлевский холм окружала стена, которая опускалась вниз к Москве-реке и шла вдоль берегов реки у подошвы холма. Таким образом, в кольце кремлевских укреплений существовали, собственно, две части – нагорная и низменная. Низменная называлась по-прежнему подолом и была заселена довольно густо. Своеобразная система укреплений, при которой крепостная стена охватывала не только нагорную, но и низменную часть города, преследовала своей целью дать возможность во время осады пользоваться речной водой. Пространство нагорной части Кремля и подола было не одинаковым. Подол занимал гораздо меньшую площадь, чем холм, на котором располагались наиболее важные кремлевские постройки – Великокняжеский дворец, Митрополичий двор, соборы, монастыри, а также дворы удельных князей и бояр. В XV веке на территории Кремля находилось еще довольно много дворов рядовых горожан, но число их явно имело тенденцию к уменьшению, так как их постепенно вытесняли дворы московской знати. Кремль все более получал значение аристократического квартала. Мрачным символом, долго напоминавшим русским людям о господстве Золотой Орды, являлось расположенное в самом Кремле ордынское подворье, где проживали татарские послы, купцы, чиновники, внимательно наблюдавшие за деятельностью великого князя и извещавшие об этом хана. Рассказывали, что Софья Палеолог, византийская царевна, ставшая женой Ивана III, не раз спрашивала своего мужа, «Долго ли еще мне быть рабынею ханской?» И вот, согласно преданию, однажды Софье явился во сне святитель Николай Чудотворец и повелел ей соорудить храм в его честь на месте ордынского двора. Софья немедленно снарядила в Орду посольство с богатыми дарами и попросила жену хана, как равную по статусу правительницу, уступить ей эту землю в Кремле в обмен на другую территорию, поведав и о причине такой просьбы. Татары, называвшие святителя Николая Чудотворца русским богом, просьбу московской великой княгини уважили и Кремль покинули. А в 1477 году возле церкви Иоанна Лиственничника появился деревянный Никольский храм. Ну а Ордынское иго, как известно, в 1480 году было окончательно свергнуто. Храм, воздвигнутый Софьей, сначала назывался Николой Льняным, так как с подмосковных селений женщины приносили в него светить лен, холсты, пряжу. Название Николы Гастунского церковь получила позже, по иконе святителя Николая, прозванной Гастунской. По преданию, она была обретена в селе Гастунь, стоявшем на реке Гастунке, притоке Оки, близ города Белева в Калужской области. В июне 1506 года по приказу великого князя Василия III чудотворная Гастунская икона была перенесена в Москву. По его приказу на месте деревянного был построен каменный Никольский храм. Выстроили его всего за 9 недель, а чудотворный образ украсили золотом, драгоценными каменьями и жемчугом. Позже церковь пострадала от знаменитого московского пожара 1547 года, но по приказу Ивана Грозного была восстановлена и в 1555 году заново освящена святителем Макарием в присутствии царя. Известно, что Грозный очень чтил гастунский образ и часто молился перед ним, а Никольскому храму близ Белева, где прежде находился чудотворный образ, царь подарил крест. При великом московском князе Иване III, который княжил с 1462 по 1505 годы, Москва становится столицей объединенных русских княжеств и возвышается среди других городов Древней Руси. Древний Кремль уже не мог отвечать запросам нового государства, и тем более расположенного в нем двора великого князя всея Руси. В московском Кремле начинается грандиозное строительство, для чего в Москву приглашаются итальянские зодчие, которые, работая в содружестве с русскими мастерами, не только учитывали местные условия строительства, но и постоянно находились под влиянием русских строительных традиций. Поэтому их творчество целиком было проникнуто духом русской национальной архитектуры. По замыслу зодчих, центром Кремля стала Соборная площадь с расположенными на ней заново отстроенными соборами. Так, новое здание Пятиглавого Успенского собора было возведено в 1475-79 годах по проекту Аристотеля Фиораванти. Внимательно изучив традиции древнерусского каменного зодчества, он воссоздал некоторые формы Успенского собора во Владимире, обогатив его новыми чертами, характерными для зодчества итальянского возрождения. В течение 4 веков Успенский собор оставался главным храмом Руси. В нем венчали на царство престола наследников. Последней стала коронация императора Николая II в 1886 году. Оглашали государственные акты. На церковных соборах избирались митрополиты и патриархи. В 1484-89 годах псковскими мастерами был заново отстроен придворный Благовещенский собор. Также русскими мастерами была построена и церковь Резоположения. Вот эти два храма были гораздо больше связаны со старыми русскими традициями. Архангельский собор, усыпальница русских князей и царей, был заново возведен в начале XVI века итальянцем Алевизом Новым. Из старых соборов в новые бережно переносили все захоронения, священные сосуды, книги, иконы. Из Владимира в Успенский собор Кремля была принесена особо почитаемая русская святыня икона Владимирской Богоматери, что подчеркивало духовную связь Москвы с древней столицей и ставило ее под особое покровительство Богоматери. В центре Кремлевской площади на месте старой церкви Иоанна Лествичника архитектором Боном Фрязиным была возведена дозорная сигнальная башня, известная под названием «Колокольня Ивана Великого». В 30-х годах XVI века зодчий Петрок Малый пристроил к ней с северной стороны прямоугольную звонницу новгородско-псковского типа с храмом Вознесения, а свой современный вид она приобрела при Борисе Годунове в 1600 году. Высота колокольни достигла 81 метра, и до середины XIX века она оставалась самым высоким зданием в Москве. По некоторым предположениям, ее фундамент уходит глубоко в землю и якобы находится на уровне дна Москвы-реки. Происхождение названия колокольни Ивана Великого достоверно не установлено. Принято связывать его не только с церковью Иоанна Лествичника, но и с именами великих князей Ивана Калиты, Ивана III, царя Ивана Грозного, боровшихся за объединение страны, свержение татаро-монгольского ига и возвышение русского государства. Площадь, расположенная к востоку от колокольни, в старину именовалась Ивановской. Здесь наказывали за всякие проступки, находились судные и казенные приказы, с крылец которых громко оглашались царские указы, откуда и пошла поговорка «кричать во всю Ивановскую». На этом я пока должен прервать свой рассказ, так как время передачи подошло к концу, но в следующий раз мы эту беседу продолжим. Всего вам доброго.
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
Завершит час беседа с Евгенией Николаевной Амфитеатровой. Она посвящена житию мученицы Анны Ивановны Зерцаловой, ближайшего духовного чада протоиерея Валентина Амфитеатрова.
Но до того, как совершилось самое страшное, когда она была арестована, уже в конце 20-х годов, в начале 30-х начались скорби. Конечно, одной из таких для нее самых тяжелых скорби было, когда в конце 20-х годов начались нападки безбожной воинствующей молодежи на памятники и кресты на Ваганьковском кладбище. В том числе, и, к сожалению, на могилу ее любимого пастыря, отца Валентина Амфитеатрова.
На могилу что, нападение или на могиле были, вот как-то сказали?
На разрушение памятников, я сказала, что разрушение памятников.
В том числе на могиле.
Да, и в том числе на могиле, на крест отца Валентина. Но история разрушения могилы и креста отца Валентина – это отдельная история, поэтому просто я упомянула, что вот это тяжелое испытание началось у Анны Ивановны вот с конца 20-х годов. В дальнейшем, так как это был советский период, началась эра домкомов, притеснение владельцев собственных домов. И городские власти пытались ее выселить из дома, привлекли ее к суду за то, что дом находится в ненадлежащем состоянии, без ремонта. И,
да, это был уже, повод просто.
Да, это был, конечно, только повод. Но, к счастью, вот в этом 29-м году еще, дом еще не отняли, потому что она обратилась в окружной суд. Господь послал ей хорошую защитницу. И судья, выслушав ее доводы, оставил еще ей дом. И даже с помощью духовных чад отца Валентина ей удалось отремонтировать дом и еще несколько дней в нем пребывать. Но в 32-м году Анну Ивановну вызывают в ГПУ. Требуют от нее удаления из Москвы, отбирают домик, отбирают паспорт. И для Анны Ивановны наступает тяжелый период. В дневниках она пишет: «Все свершилось, конечно, по воле Господа. Господу угодно было сломить мою гордую, искаженную волю, и он допустил врага поднести мне чашу самой мучительной горечи. Меня вызывали в ГПУ, судили, допрашивали, и в конце концов обвинили в каких-то неблаговидных замыслах и потребовали моего удаления из Москвы. Куда выезжать? Я готова была совершенно потерять рассудок. 62 года живя в Москве и 26 лет наслаждаясь духовной благодатью батюшкиной могилки, я, как тяжелая преступница, должна была уезжать в дальнюю незнакомую сторону, бросив дом, святые иконы, священные книги. Я не могла решиться на такой нелепый шаг. Куда поехать? Кому поехать? Расстаться с Москвой, расстаться с могилкой дорогого моего батюшки. Я буквально заметалась в смуте неслыханного бедствия. Если же Господу угодно было выгнать меня из дома, то что же я... Что же, я буду бродить по чужим углам, но ехать куда-то вдаль, на произвол, на чужбину из-за какого-то беззаконного приговора – нет. Анна Ивановна не пошла на этот шаг. То есть она себя, можно сказать, перевела на нелегальное положение, потому что без крова, без паспорта. Правда, как мой дядя Сергей Васильевич Викторов говорил, что у нее сохранился царский паспорт. Царских времен, вот она ходила в эти страшные советские времена, 30-е годы, бездомная, с царским паспортом. И, к сожалению, многие ее знакомые, которых она давала уроки, боясь преследований, отвернулись от нее. Что было тоже для него очень, очень горько, потому что отец Валентин как раз всегда призывал к любви, взаимопомощи. И вот Анна Ивановна пишет, что вот почему так было безотчетно грустно и тяжко мне, когда я видела, что все еще так недавние друзья и близкие мои отшатнулись от меня, как от презренного зачумленного существа, и готовы были гласно, подобно Пилату, крикнуть: «Не повинны мы в несчастье сей особы. Господи, помоги мне терпеливо, безропотно перенести все это». Но мир не без добрых людей, и были люди, все-таки были люди, которые давали ей приют, и в числе этих лиц надо назвать семью Монаховых, тоже их Ольгу Алексеевну Монахову. Ее родители были преданными духовными чадами отца Валентина, и даже когда ей было 7 лет, ее первый раз причащал отец Валентин. Но это как раз было практически перед тем, как отец Валентин перестал уже служить в силу постигшей его несчастья, слепоты. Так вот, семья Ольги Алексеевны Монаховой давала приют Анне Иванне, и ныне здравствующая дочь Ольги Алексеевны, Нина Андреевна Огнева, урожденная Монахова, вспоминает: что к ним приходила Анна Ивановна и давала уроки ей и ее сестре. Она говорит, я помню, как дом у них был в Черкизове, далеко, это окраина Москвы. Я помню, как в наш сад входила Анна Ивановна, маленькая худенькая женщина, в черной тужурочке, в черном платке, с небольшим мешочком за плечами. И когда она входила в дом, мама сразу же ставила самовар, поила ее рыбьим жиром, так как у Анны Ивановны было слабое зрение. Немножко Анна Ивановна отогревалась, и начинались занятия. Она преподавала закон Божий, и я с великой благодарностью вспоминаю эти уроки, потому что те молитвы, которые я знаю, я именно учила с Анной Ивановной. После уроков Ольга Алексеевна ее кормила незатейливым обедом, и они долго беседовали с ней, говорили, вспоминали прошлые годы, говорили о батюшке, отце Валентине. А рано утром Анна Ивановна, когда еще было темно, она уходила тихонько, она шла в храм, затем на могилку отца Валентина и по тем урокам, которые у нее еще оставались. Также ей давала приют, как Анна Ивановна пишет, Елизавета Михайловна, которая жила на Кудринской площади. Она приняла самое горячее участие в судьбе Анны Ивановны. Но
а кто она была?
Неизвестно. Вот mm-hmm. это нам, к сожалению, неизвестно. Итак, скитание Анны Ивановны без крова, без помощи, в общем, без денежной помощи, старой больной женщины почти пять лет. Но в эти дни в дневниках, относящихся к этому времени, Анна Ивановна пишет о своем довольно тяжелом душевном состоянии. Она очень страдала и телесно, и душевно. И, конечно, нам трудно даже представить, вот как сейчас мы можем ходить в наше время, ходить без, не иметь место, где голову преклонить. Вот в дневниках Анна Ивановна пишет: «Советский меч медленно пронзает человеческие сердца и безжалостные судьи, истомив людей в пытках и допросах, бросают их на гнилую солому, как грязную ненужную ветошь. Но, слава Богу, христианской душе отступников нет. Все священники и монахи, строги охраняя честь своего сана и призвания, лучше соглашаются томиться в душной атмосфере тюрьмы, чем предать свою совесть на посмеяние врага, который посему и устраивает с людьми такую томительную волокиту, чтобы лишить их всякого здравого самосознания и привести их к полному отупению и бесчувственности». И вот в этом угнетенном, конечно, душевном состоянии Анна Ивановна в самые тяжелые минуты вспоминает один разговор с отцом Валентина. «Батюшка перед концом своей жизни однажды сказал мне: не ропщешь на Господа? Нет, дорогой батюшка, поспешила я уверить его. Будем бороться и победим врага, ответил он». И вот этот разговор ей часто вспоминался. Часто вспоминался, и она пишет: «Как бы ни было невыносимо тяжело и безотрадно, я все-таки постоянно вспоминала слова батюшки, которые светили мне лучезарным огоньком, облегчали мою тоску и укрепляли измученную, ослабленную волю и энергию». И вот в одно сырое, туманное утро 37-го года, как и предсказывал ей отец Валентин, Анна Ивановна исчезла. Как отец Валентин говорил, ты уйдешь в никуда. И только в наше время, стало известно, как именно завершился ее земной путь и что она приняла мученичество. Надо сказать, что судя по тем фрагментам следственного дела, которые опубликованы в шестом томе жизнеописания мучеников-исповедников прославленных Русской Православной Церковью, составлено игуменом Дамаскиным Орловским, можно говорить о той мужественности, о той силе духа, которой обладала Анна Ивановна. Поэтому я позволю себе воспроизвести фрагменты допроса Анны Ивановны. Вопрос. Назовите следствие лиц, которые способствовали вам в прославлении священника Валентина Амфитеатрова. Анна Ивановна, ответ. После смерти священника Валентина Амфитеатрова я поставила своей задачей издать отдельной книгой его жизнеописание. Об этом узнали многочисленные его почитатели, и они помогли мне при составлении этой книги. Большинство из лиц, принимавших участие в выпуске этих книг, к настоящему времени умерло. Вопрос. Следствие требует от вас показаний в отношении лиц, которые размножали вам его фотографии и перепечатали ваши рукописи на машинке в последнее время. Назовите их фамилии. Назвать фамилии лиц, которые помогали мне в размножении фотографий священника Валентина Амфитеатрова, а также перепечатывали последнюю пятую книгу, я... Зерцалова Анна Ивановна, отказываюсь. Вопрос. Ваше отношение к советской власти? К советской власти я отношусь безразлично, но я не согласна с советской властью в вопросах, касающихся религии. А именно, советская власть, как я считаю, приводит гонения на церковь и верующих, закрывает без согласия верующих церкви, высылает безвинно духовенство. Все это вызывает недовольство не только у меня, но и большинства верующих. Так, следственное дело было закончено 21 ноября. Анну Ивановну обвинили в том, что она является активной участницей контрреволюционной церковно-монархической группировки, в контрреволюционных целях прославляла могилу умершего папа Амфитеатрова Валентина, на которую организовывала паломничество верующих и инсценировала чудеса. В 2000 году юбилейный архиерейский собор причислил Анну Зерцалову к лику новомучеников и исповедников российских. Так достойно завершилась жизнь одной из близких духовных дочерей, протоиерея отца Валентина.
Одну секундочку, вы как-то быстро перешли. Угу. Немножко маленькая пауза, а то как-то без души как-то прозвучало.
Ага.
Вот маленькая пауза, и уже не так быстро.
Архиерейском.
Вот так закончилось, завершилось. Угу. Угу. Простите меня.
Да.
Благодарю.
Спасибо. Вот это ага, после того, что она причислена к лику святых, да? Так достойно завершилась жизнь одной из близких духовных дочерей протоиерея отца Валентина, стяжавшей мученический венец за исповедание веры. Мне хотелось бы еще несколько слов сказать о тех людях, которые сохранили дневники Анны Ивановны. Вот в рассказе об жизни Анны Ивановны Зерцаловой часто ссылалась я на фрагменты из дневников, зачитывала фрагменты, но благодаря тому...
И это
благодаря тому, что нашлись верующие люди, которые сохранили эти дневники. Потому что по тем фрагментам, даже которые зачитывались, можно понять, что это было небезопасно для их жизни. Ведь людей сажали, расстреляли заодно какое-то, может быть, даже легкомысленно сказанное слово, за хранение православных книг. Поэтому мне и хотелось бы остановиться на истории, как были сохранены эти дневники, и упомянуть имена двух женщин мужественных, которые совершили этот подвиг. А для этого уже обратимся к нашим временам. В 93-м году протоиерей храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, отец Николай Ситников.
Вы еще раз повторите, поболее внятно, что я-то сейчас сижу и думаю, неужели вы сейчас про него скажете? Его дети, сын.
Да, я знаю, вы готовили это, да, у меня записано.
Что вы говорите, да. А я даже прямо сейчас прямо мрашки пошла. Да, я думаю, что вы сейчас скажете его про него. Ну, можно снова?
Да, в 93-м году, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, отец Николай Ситников, передал дневники Анны Ивановны Зерцаловой моей сестре, правнучке отца Валентина, Любовь Николаевне Викторовой, и рассказал такую удивительную историю, что когда он еще был молодым священником, к ним в храм пришло две пожилые женщины. К ним в храм пришли две пожилые женщины и обратились к нему с духовными вопросами. Он с ними беседовал. И они рассказали, что у них хранятся вещи одного старца-священника, которые они хотели бы, наверное, определить какие-то уже, так как их жизнь идет к завершению, отдать в руки православных людей.
Немножко там заменочка была. Да. Еще раз эту фразу отработайте и скажите, что вот пришли люди, значит, которые...
Опять 1993
год?
Отец Николай рассказывал, что еще когда он был молодым священником, в их храм пришли две пожилые женщины. Это были Вера Григорьевна и Елизавета Михайловна. Та самая Елизавета Михайловна, которая давала приют Анне Иванне в последние годы ее странствия. Они рассказали, что у них хранятся вещи одного старца-священника, который они хотели бы передать. В духовной беседе этих женщин отец Николай выяснил, что они после революции, когда произошел раскол в православной церкви, они, не доверяя пастырям церкви, не причащались, не принимали христовых таинств. Я с ними беседовал, но для подкрепления своей беседы я направил их к моему учителю, профессору духовной академии, священнику отцу Александру Ветелеву. И по милости Божией они вернулись в лоно православной церкви, стали посещать храм, принимать Христово таинство. И вот именно они и передали отцу Николаю вещи, которые хранились у Анны Ивановны, в том числе и ее дневники. А Вера Григорьевна стала духовной дочерью отца Александра Ветелева и стала помогать этой семье, когда отец Александр заболел. И так и осталась в их семье и нашла как бы конец своей земной жизни, упокоенная уже дочерью отца Александра, Ольги Александровны Ветели, ныне здравствующей. И перед самой смертью Вера Григорьевна передала Ольге Александровне как самую большую ценность, которая у нее была, это вот машинописную тетрадь Анны Ивановны Зерцаловой, которую, то есть пятую книгу, которую Анне Ивановне не удалось издать. Поэтому мне хотелось бы низко поклониться памяти, блаженной памяти тех людей, которые сохранили дневники. Так, значит, мне хотелось блаженной, а к этим женщинам нельзя сказать блаженной памяти. Мне хотелось бы поклониться, низко поклониться блаженной памяти протоиерея отца Николая Ситникова, этим двум православным женщинам, преданным чадом духовной, преданным чадом православной церкви.
Завершая этот рассказ, я хотела бы...
Завершая этот рассказ об истории сохранения дневников Анны Ивановны Зерцаловой, ныне прославленной в лике святых, завершая рассказ об истории сохранения дневников Анны Ивановны Зерцаловой, ныне прославленной в лике святых, святой мученицы Анны Московской, от имени всех потомков отца Валентина, потомков протоиерея отца Валентина Амфитеатрова, мне хотелось бы низко поклониться блаженной памяти отца Николая Ситникова и вспомнить
и женщин, тоже память.
И этих двух мужественных женщин, Веры Григорьевны и Елизаветы Михайловны. Мне хотелось бы поблагодарить радиостанцию «Радонеж» за предоставленную возможность рассказать о жизни духовной дочери отца Валентина, святой мученицы Анны Московской. Поблагодарить слушателей за их терпение, внимание к этому рассказу, может быть, не всегда очень и...
Складно.
Может быть, не всегда и очень складному, но это было сказано от души, потому что мы, потомки отца Валентина, крайне благодарны Анне Иване за ее подвижническую жизнь, которую она посвятила Богу и служению отцу Валентину.
И для тех, кто хотел бы прочитать вот эти материалы.
Для тех, кто хотел бы, может быть, более подробно ознакомиться с жизнеописанием святой мученицы Анны Московской, мне хотелось сказать, что в издательстве святителя Игнатия Ставропольского готовится книга о ее жизни. А в храме, в строящемся соборе московских святых, в цокольном этаже, где находится предел святителя Николая Японского, есть икона святой мученицы Анны. И когда я был в этом храме...
А где он находится?
Бибереве. Когда я бываю в этом храме, он в Бибереве находится, с трепетом подхожу к этой иконе, и удивительно трогательно смотреть, как люди подходят и молятся, обращаются к ней с молитвой. Святая мученица Анна Московская, моли Бога о нас.
Евгения Николаевна, радиостанция «Радонеж», в свою очередь, вам очень благодарна за то, что вы приходили к нам в студию с тем, чтобы поделиться самым сокровенным, И мы видим, насколько это вам близко, дорого, до слез. И поверьте, что мы разделяем с вами вместе и эту любовь к великому старцу, и благодарность ныне прославленной Анне Московской, духовной дочери отца Валентина. Это такие драгоценные страницы, которые, наверное, войдут в архив радиостанции нашей. Примите нашу благодарность. Храни вас Господь.
Спасибо.